страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. По страницам Библии 10 часов в Москве. Сегодня 10 апреля. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы с вами продолжаем наше путешествие по Священному Писанию. Вчера вы просто... Ну, я сейчас использую такое христианское словечко, нам начальство говорит, нельзя использовать слишком часто христианские слова. Вот, я сейчас его использую. А вы меня просто благословили комментариями, действительно благословили. Даже те комментарии, которые там вот возражения и так далее, это тоже благословение. Я вам скажу почему, друзья, потому что эти комментарии позволяют мне сегодня сказать то, что хотелось сказать в любом случае, то, о чем говорит апостол Павел во второй главе первого послания к Коринфянам. И вот как-то это устроено, Бог таким образом делает. Вы ведь не знаете в большинстве случаев, какая тема будет в следующий раз, на следующем эфире. Но поскольку Священное Писание связано друг с другом, да, это не просто фрагменты, это не просто какое-то лоскутное одеяло, это переход от темы к теме, и это связанные переходы. Поскольку это так, комментируя каждую из передач, вы заглядываете как бы вперед и помогаете нам подготовиться к следующему эфиру. Вот и сегодня та же самая ситуация. Поэтому сегодня мы с вами поступим немножко не так, как всегда. Первые 20 с небольшим минут мы с вами сегодня будем читать ваши комментарии и вот беседовать по ним. А потом мы с вами услышим Священное Писание и будем говорить о Священном Писании. А потом мы с вами расстанемся до завтра, Бог даст. И завтра уже мы почитаем те комментарии, которые вы пришлете сегодня. Я напомню, что вы нам можете писать через наши официальные группы, основные группы. Это группа по страницам Библии. Они есть ВКонтакте и Facebook. Вот. И, кроме того, вы также можете нам писать в любые группы, трансляции. Вот в трансляции, в которых вы нас смотрите и слушаете. Вы можете нам также писать в Ютубе, тоже в трансляции. И также на нашем сайте theos.fm или приложении Theos. Давайте посмотрим, что вы пишете. Жека пишет: «Я верю в Бога, но в церковь редко хожу». И дальше он продолжает по поводу того, что какие безобразия бывают в церкви. И вот тут с Игорем Феденковым разговор идет по поводу того, кто там чего покупает. Батюшки. Нина Федорова продолжает эту мысль и продолжает эту беседу. Она пишет: «Батюшки за все ответят перед Богом». Саша напоминает ей, он пишет: «Не только батюшки, но каждый из нас без Бога, мы грешники, и только в Иисусе Христе имеем спасение». Да, вот понимаете, эта история: я буду христианином, я буду ходить в церковь, когда найду совершенных христиан, когда найду совершенную церковь. Эта история не работает, она не работает в принципе. Вот Саша, нет, не Саша, Женя пишет: «Это все сложно как-то. Почему бы просто не жить спокойно и дома молиться Богу?» По целому ряду причин, Женя. Знаете что, действительно, те из нас, кто в церкви довольно давно, вот мы с вами действительно видели разные стороны церкви. Но мы с вами видели также и разные стороны самого себя. Почему нельзя просто вот сидеть, и не получится просто вот сидеть и молиться Богу? Одна из причин заключается в том, что Христос ставит нас перед выбором. И когда мы стали верующими людьми, и вот это очень важно, для нас становится существенным, для нас становится жизненно важным благовествовать, рассказывать Евангелие и показывать Евангелие, показывать его своей жизнью другим людям. «Горе мне, если не благовествую», говорит тот же самый апостол Павел в том же послании к Коринфянам. Каким образом исполнить повеление Иисуса Христа благовествовать? Каким образом доносить Евангелие, если ты просто сидишь дома и молишься? Не очень понятно. Как только ты начинаешь соприкасаться с другими людьми, происходит следующая вещь. Ты видишь их проблемы, ты видишь их сложности, и кто-то ведь уверует, и формируется община, то есть уже формируется церковь. Даже если вы начали где-то что-то делать одни, вы все равно придете в церковь Христову, ну, потому что вот так это Бог устроил. И еще, вы говорите, вот хорошо бы сидеть дома и просто молиться, почему бы так не поступить. Скажите, пожалуйста, а у вас никогда не бывает противоречий с самим собой? Ну, то есть, вот вроде бы других людей как-то в жизни сейчас в этот момент нет, но все равно ты сам себе не нравишься, ты сам себя раздражаешь. Ты сказал или сделал, или подумал что-то такое, чего ты от себя не ожидал. Когда ты думаешь, слушай, как я это мог отчебучить? Ну, как я такое мог отчебучить? И вот это спокойно уже не получается, спокойно молиться. Спокойствие это, мир этот, покой этот дает только Бог. Еще одна причина, тут на самом деле их много, я далеко не все перечислю, я просто некоторые назову. Еще одна причина, нам нужны другие люди, чтобы и мы о них заботились, и чтобы они могли о нас позаботиться, и чтобы они могли с нас спросить за то, что с нами происходит. Сидеть молиться Богу одному, хорошо, какому Богу? Как? О чем? Где гарантия, что вы не ушли от истины? Где гарантия, что вы в уверенности, что молитесь Богу, не начали разговаривать с какими-то другими силами, которые тоже в этом мире существуют. Это очень серьезно. А лишая себя церкви, мы лишаем себя той заботы, которую проявляет о нас сам Бог. И, соответственно, когда мы молимся Ему, мы также слушаем Его. А его заповедь — это, в частности, любить друг друга, то есть собираться вместе. Так он устроил. Я могу, конечно, сидеть и молиться один, но тогда получится, что я молюсь своему божеству. Я сделал себе идола в уголочке своей комнаты, и этому идолу и молюсь. Проблема заключается в том, что этот идол будет моим произведением, результатом моей творческой фантазии, моей, если хотите, творческой энергии. И ничего хорошего из этого не получается. Теперь, по поводу миссионерства, я сразу расскажу о том, что я уже об этом говорил, но я думаю, для многих из нас этот эфир будет очень важным. И я давно хотел этот эфир сделать, хотел разобраться в жизни и служении, познакомиться также с жизнью и служением православных миссионеров, людей, которые свидетельствуют о Христе, именно о Христе, вот не просто о каких-то, я не знаю, ритуалах, не просто о каких-то церковных обычаях и так далее, а именно конкретно о Христе. Но делают это в православном контексте. Сегодня в другой передаче, здесь у нас на Теос Медиа, в передаче, которая называется «Радиогостиная», в 16 часов будет такой человек, это Андрей Вознесенский, православный психолог и автор, основатель проекта «В православии». Он также православный миссионер, очень интересный человек, с необычайно яркой историей. Я понимаю, что я, евангельский христианин, не во всем с ним соглашусь в богословском плане. Он со мной не во всем согласится в богословском плане. Но читая публикации этого портала и видя, что они делают, я вижу, что они действительно любят Иисуса Христа. Вот с этим человеком мы хотим поговорить о миссионерстве. И как раз о том, я думаю, что этот вопрос мы ему зададим. Почему бы не сидеть просто одному и не молиться Богу где-нибудь дома? Я также подозреваю, что все вопросы сегодня мы ему задать не успеем, поэтому, наверное, эта встреча будет иметь продолжение. У нас бывают такие парные, такие радиогостины, когда не успеваем. Но это посмотрим. А в принципе, если вас вот эта тема миссионерства интересует, православное миссионерство конкретно, найдите в ВКонтакте или Facebook группы «Радиогостиная», РГ там на аватарке группы написано, и присоединяйтесь к нам сегодня в 16:00. Уверен, что будет интересно. Кирилл Щукин, очень понравился мне ваш комментарий. Вы пишете... Нет, это не сюда. Сейчас я не туда, к сожалению, посмотрел. Кирилл пишет, не нам судить, что они продают и делают в этих церквях. Мне нравится красота и спокойствие храмов. Я очень надеюсь, что от этой красоты и спокойствия храма, Кирилл, вы перейдете к прославлению Бога. вы перейдете к принятию того, что делает вас, что сделал вас, что сделал для вас Бог. Вот мне нравится также первая эта часть, то, что вы сказали, не нам судить, что они делают. Каждый человек отвечает перед Богом. И вы сделали уже первый шаг. Вы перестали смотреть на окружающих людей, вы посмотрели немножко глубже. А давайте посмотрим, Кирилл, еще глубже. Не просто на красоту храма, а на дело Иисуса Христа. И это действительно величайшее дело. Пишет Кирилл, чувство хорошее, когда ты в храме стоишь, в красоте икон и так далее. Понимаете, Кирилл, чувство хорошее приходит и уходит. А потом вы выехали или вышли на улицу, вам кто-то обогнал, вас кто-то подрезал. Вот. Что дальше? Христос дает гораздо больше, чем просто красоту храма. Он дает нам самого себя, он дает нам прощение грехов. Ян пишет, всем привет, я хвалюсь что тем, что меня и мою семью Господь Бог охраняет, и я в Него верю до самого дня, я думаю, до самого последнего дня, он имеет в виду. Ян, спасибо большое вам. Значит, смотрите, это как раз вот не про красоту, это уже про Божие действие. Александра Данко пишет, я хвалюсь делами Христа в моей жизни. И вы правы, когда человек высокомерный, я раньше этим страдала. Господь, когда мы приходим к Нему, зазнаваться нам не дает. И это прекрасно. Человеком себя ощущаю, а не высокомерной птицей, как раньше. Вот смотрите, тут есть такая штука, которую может дать только Бог, и Бог ее дает. Это смирение. И в жизни каждого из нас будут свои факторы, Александра, свои моменты, через которых Господь вам это смирение будет давать. Ну вот, Полина пишет, спасибо, полностью с вами согласна. И здесь, дабы мы тут не превозносились, рядом с Полиной слушатели, которые с нами полностью не согласны. Есть и то, и другое. Колян Мирный приветствует нас любовью Иисуса Христа и Бога Отца. И пишет, лично я хвалюсь милостью того, в которого я уверовал, Иисусом Христом, Спасителем. Да, вот это как раз и есть смысл христианского свидетельства. Иван Петров, постоянный наш слушатель, пишет, очень точно пишет, «За что меня любить? Я крещенный атеист. Разве что любовью Божией? Я атеист навсегда». А еврейские сказки меня разочаровали. Ну, слушайте, если сказки разочаровали, то это нормально. Неважно даже, какой национальности. Но вы, Иван, заметили самое главное. Вот просто вот действительно самое главное. Вы сказали, за что меня любить? Да? А дальше вы пишете, я крещенный атеист. Почему-то вы пишете «атеист навсегда». Знаете, есть такая штучка, да, «никогда не говори никогда». Я думаю, здесь в данном случае «никогда не говори навсегда». А дальше вы делаете такую вещь, до которой не все богословствующие доходят. Вы говорите, и вот то, что сказал Иван, я бы просто хотел, чтобы сегодня услышали все. «За что меня любить? Только Божьей любовью». Вот другого пути нет, Иван, вы совершенно правы. Апостол Павел в послании к римлянам, мы об этом читали, мы об этом говорили, пишет, ибо Христос, когда мы были еще грешниками, умер за нас. Бог возлюбил нас тогда, когда мы абсолютно были недостойны этой любви. Вот, понимаете, Иван, мы с христианами зачастую спорим по этому поводу. Они говорят, да я, в общем, такой нормальный, неплохой, понятно, что меня Бог любит, жена меня тоже любит, правда, иногда ругается, да, вот, там, или муж меня тоже любит, ну, Бог тем более любит, я же, в общем, хороший. А вы, Иван, очень четко говорите, за что меня любить? Вот другого способа нет, только Божьей любови, только Божьей любви. Дальше Иван продолжает, только в Боге, а по делам я человек-убийца. Я не знаю, вы здесь преувеличиваете или нет. Я знаю, что две вещи. Во-первых, я знаю, что среди наших слушателей есть самые разные люди. И предполагаю, что кто-то вас сейчас поймет гораздо лучше, чем я. Я так предполагаю. И я вижу вторую вещь. Господь в вас уже действует, Иван. Знаете, я тоже не люблю... Вот, или так. Сказки остаются сказками. Вот просто, понимаете, сказка не может меня изменить. Да? Сказка может мне сказать о том, что вот там, вот Иван-царевич, там, серый волк, еще что-то, некрасивые истории. В какие-то вещи она, вот чему-то она может научить. Она не может изменить коренным образом. Священное Писание, Бог через Священное Писание обращается к нам, и Он меняет нас. Очень хорошо здесь Колян Мирный по этому поводу пишет. Ты все же возмущен, он обращается к Ивану, ты все же возмущен, а не остаешься в стороне и споришь с Богом. Я сейчас вас, может быть, немножко шокирую. Понимаете, читая Священное Писание, мы видим, что Богу гораздо более угодны те, кто включается в разговор, взаимодействует и даже спорит с Богом, чем те, которым все равно. Вот когда у нас была передача на эту тему, да, тогда меня критиковали немножко наши слушатели за использование не совсем, может быть, привычного слова, но я его использую еще раз. Это страшная болезнь пофигизма. Да, вот когда человеку все равно. Вот понимаете, с атеизмом иметь дело гораздо проще, чем с пофигизмом. Потому что атеист говорит, я убежден, что Бога нет, я убежден, что все это сказки, я хочу с вами взаимодействовать, я хочу с вами спорить, я хочу вам доказывать. А мы будем с ним разговаривать, и мы будем за него молиться. И это путь к взаимодействию. Человек, которому все равно, он говорит, а мне неинтересно, мне это все не надо. Понимаете, какая разница? Я очень-очень рад за тех, кто уже начал делать вот этот шаг, потому что мне, как любому христианину, не все равно. Я понимаю, что выбор-то, собственно, двойной. Либо с Богом, либо без Бога, и это действительно мучение, это страдание. Иван пишет... Я всегда представляю себе и распятие, и Нагорную проповедь с заповедями блаженства, но в еврейские тексты верить не могу. Иван, а заповеди блаженства произносил тот, кто по национальности, по человеческой своей природе, да, у него и Божья природа, и человеческая природа, но по человеческой природе он еврей. И говорил он на еврейском, на арамейском языке. Иван, вы противоречите сами себе. Или вот первое, или второе. Да? Дальше вы пишете. Я прекрасно понимаю, что никакого Иегошуа или Иешуа никогда не существовало, как и его чудес. Вы тут спорить будете, между прочим, даже с советскими учеными. Помните, такая была книга «Большая советская энциклопедия». Так вот, в «Большой советской энциклопедии» во втором издании, допустим, да, да, конкретно, насколько я помню, во втором издании еще говорилось, что действительно никакого Иисуса не было, это миф. А в третьем издании говорилось о том, что это подтверждено, то есть как бы, что он был. И вот вы прекрасно понимаете, а большинство не понимают. Большинство с вами здесь поспорят. Даже такие люди, например, как Юлия Латынина, которые очень далеки от того, чтобы принимать Иисуса как Бога, очень далеки, они все равно не спорят с его историчностью. Что будете делать, Иван? Андрей Юрьев напоминает нам послание к Римлянам, 3 глава, 29 и 30 стихи. Этим мы закончим чтение сегодняшних ваших писем. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Вот Иван, Иисус хочет быть и вашим Богом. Иисус хочет быть и вашим Спасителем. Что еще произошло в ваших комментариях? А то, о чем мы сегодня будем говорить. Для погибающих людей зачастую проповедь Иисуса Христа звучит как глупость. Если то, что вы слышите, кажется вам глупым, значит, все правильно. Все ровно так, как говорит апостол Павел. Но нет у нас времени, давайте сейчас помолимся и перейдем сразу к Священному Писанию. Будем слушать, будем беседовать, будем вместе с вами размышлять. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, за то, что Ты направляешь нас, за то, что Ты благословляешь нас. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты действуешь в сердцах, за то, что Ты открываешься и за то, что Ты меняешь нас. Молим Тебя, Господь, благослови нас сейчас, когда мы будем читать Слово Твое Святое. Да будет Тебе честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами вторая глава первого послания Коринфянам. И сегодня мы встречаемся уже в 489-й раз. В прошлой беседе мы с вами говорили о том, что главенство Иисуса Христа, центральность Христа исправляет всякие разделения. Ну, потому что у нас нет оснований для того, чтобы разделяться, если в центре Христос. И мы говорили также о том, что сила Святого Духа исправляет всякие заблуждения. Мы верим, в отличие от людей с таким материалистическим отношением к миру, мы верим, что сам Бог силен научить нас. Мы верим, что Бог может показать, Бог может открыть. И мы к этому разговору еще вернемся, особенно в следующей передаче, потому что Павел к этому разговору вернется. А теперь мы с вами переходим ко второй главе первого послания к Коринфянам. И первый стих, апостол Павел очень четко в этом стихе признается и раскрывает то, что принято называть свою методологию. То есть он объясняет, как и почему и зачем он проповедует. Итак, вторая глава, первый стих. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете». Апостол Павел говорит о том, что его главная задача – излагать Божье Слово. Вот это то, ради чего он приходит. Это то, что его мотивирует, то, что его побуждает. Он пришел для того, чтобы излагать Божье Слово. Я прочитаю еще несколько стихов, чтобы была такая общая картинка. Четвертый стих. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Здесь есть одно очень важное ключевое слово. Это слово «тайна» или «тайное», а также слово «откровение». Апостол Павел проповедует то, что на протяжении долгого времени было сокрытым. Павел прикладывает силы прежде всего для того, чтобы проповедовать
Иисуса Христа. И для людей до Христа то, о чем говорит он сейчас, было тайным, сокрытым. Да, в принципе, были явления Христа, описанные в Ветхом Завете, но по большому счету они оставались непонятными. Апостол Павел говорит: «Вот теперь Бог вам нечто открывает». И это откровение очень важно, потому что Бог открывает то, чего мы сами понять не можем. Апостол Павел говорит, что был в немощи и в страхе, и в великом трепете. Апостол Павел говорит о том, что он избрал слабость. Более того, сам Бог избрал слабость. Он избрал людей, как мы с вами читали уже в первой главе, которые не отличались ни образованием, ни общественным положением. Помните, Бог избрал слабое мира. Все же, я думаю, что здесь важно понимать и другую сторону. Павел был одним из самых образованных людей своего времени. Он был одним из самых интеллектуальных мыслителей своего времени. Он был одним из самых продвинутых, если хотите. Он знал закон, он был по учению фарисеем. Он был также наставлен в греческой философии. Это мы можем видеть, в частности, в его посланиях. Это мы можем видеть также в его проповеди в Ареопаге, в Афинах. Мы об этом также говорили, когда читали с вами «Деяния апостолов», 17 глава. Он в совершенстве владел греческим и еврейским языками. Скорее всего, говорил, а возможно, и писал также на латинском языке. То есть апостол Павел был весьма образованным человеком. И вот, будучи образованным человеком, он понимает еще одну вещь. Он понимает, что это образование не позволяет ему раскрыть главного. Вот есть такой предел, когда образованность уже не работает. Есть то, что можно выучить, есть то, что можно осмыслить, есть то, что можно понять. А есть и другие вещи, которых понять невозможно, которые могут быть только открыты. Вот Бог открывает или нет? И мы готовы к тому, что Бог открыл или нет? Иногда мне говорят: я хочу разобраться, я хочу понять это христианство. Я отвечаю на это обычно так: попроси Бога, чтобы он тебе объяснил. Говорят: а как он мне объяснит? По-разному бывает. Через чтение Библии, через чтение богословских трудов, через конкретные события в жизни, через конкретных людей. Причем, действительно, эти люди порой и по образовательному уровню, и по общественному положению могут быть ниже нас. Ну и что? Мы же не их просим, чтобы они объяснили. Мы Бога просим, чтобы он объяснил. А уж он сам решает, какие ресурсы и какие инструменты для этого использовать. Понимаете, какая штука? Приходит момент, когда человеческой мудрости недостаточно. Но приходит еще один момент, когда человеческая мудрость, или точнее мудрствование, начинает мешать. 4 стих. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы». Помните, мы с вами говорили, что Дух Святой дает нам возможность понять истину, постигнуть истину. Сегодня слишком много проповедей, которые отличаются обилием человеческой мудрости. Вот чего в них нет, так это силы Святого Духа. Есть много цитат, есть много примеров, есть поэзия, есть проявление ораторского искусства. Но вот Духа Святого не достает. Когда приходит Дух Святой, когда Он меняет нас, тогда то, что нам когда-то казалось главным, становится второстепенным. И то, чем мы пренебрегали, выходит на первый план. 5 стих. «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». В чем была проблема коринфских христиан? Вера утверждается на мудрости человеческой. Ну, тогда вопрос: а на мудрости какого конкретного человека?
Ну и они начинают искать себе учителей. Где поиски своих учителей, там и разделение на группы, разделение на такие фракции. Часто мы пытаемся объединить всякие церковные разделения, церковные расколы. И делаем это искусственно. Мы говорим так, либо объединяйтесь, либо у вас будут серьезные проблемы. Порой эти проблемы административные. Но вот читая Священное Писание, мы понимаем, что есть одно основание для единства. И это основание в Иисусе Христе, это основание в действии Духа Божьего, это основание в Божьем Слове. Административный ресурс не помогает. Потому что как только этот административный ресурс будет убран, как только он уйдет, люди снова разделятся. Единственное, что может по-настоящему объединить, это Божье Слово. 6 стих. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Люди были совершенно уверены, что поступают правильно. Люди считали себя мудрыми. Однако Божья мудрость оказалась для них неизвестной, она оказалась для них непостижимой. И вот и апостол Павел, обращаясь к Коринфянам, говорит о том, что да, мы проповедуем мудрость, но это мудрость небесная. Кстати, в беседах с Коринфянами он все-таки больше времени, особенно в первом послании Коринфянам, должен будет уделить вопросам, которые связаны с жизнью плоти, или, если хотите, с телесной жизнью. Он очень хочет говорить о духовном. И 12 глава начинается в стандартном русском переводе с того, что он говорит о духовных дарах, или о дарах духовных. Но в оригинале там нет слова «дары». Он говорит, а теперь о духовных. Буквально о духовных вещах, о духовном. Он выходит таки на ту траекторию, на которой он так хотел выйти. Апостол Павел предлагает Божию мудрость. Он говорит, что прямо сейчас здесь есть вещи, которых мы не можем ни увидеть, ни услышать, ни продумать, ни узнать. Но Бог приготовил для нас все это, открыл все это своим духом. О чем я? А вот 9 стих. Я, кстати, предполагаю, что кто-то из вас сейчас очень удивится. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это, продолжает Павел, духом своим, ибо дух все проницает, и глубины Божии. К сожалению, 9 стих, который сам по себе является ветхозаветной цитатой, как-то вот попадает на похороны. То есть его часто читают на похоронах. Вот мы прощаемся с этим братом или прощаемся с этой сестрой, но ему или ей сейчас очень хорошо, потому что не видел того глаз, не слышало ухо и так далее. То есть получается, что вот здесь нам это непостижимо, а он к этому уже идет. Если бы было так, то не было бы 10 стиха. 10 стих. «А нам Бог открыл это духом своим». Открыл когда? Да вот уже сейчас. К чему ветхозаветная цитата? К чему этот 9 стих? Не к тому, что вот когда-то будет все круто, а к тому, что уже здесь, сейчас мы имеем такое откровение, мы имеем такое понимание, которого без Бога просто не обрести. Мы видим, понимаем такие вещи, которые иначе оказались бы непонятными. Мы с вами каждое утро, каждый рабочий день читаем Библию. Я знаю, что среди вас есть разные люди. Кто-то сидит и слушает И говорит, ну, интересно, но многое непонятно и многое странно. Другие же люди слушают и начинают понимать, потому что Бог им открывает.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Расскажу вам историю, которую поймут те, кто постарше. Те, кто помладше, не поймут, ну, тогда спросите у родителей, они помогут понять. В детстве у нас был катушечный магнитофон, такой простенький магнитофон, даже магнитофонная приставка, чтобы из нее шла какая-то музыка, какой-то звук, ее нужно было подключать к внешнему усилителю. И вот мой отец как-то взял катушки у одного своего друга, пленки большие эти, бобины, принес их домой и говорит, мы будем слушать музыку. Там классные вещи, классный исполнитель. И я, не дожидаясь отца, он пошел на работу, а я думаю, ну, я хочу послушать музыку. И я ставлю эту пленку, я ставлю эту катушку на магнитофон, я нажимаю кнопочку, и я не понимаю, что это такое. Во-первых, почему-то все это басом. Во-вторых, почему-то одновременно идет замедленная в два раза музыка. И рядом с ней, одновременно с ней, что-то такое, что похоже на музыку, которую проиграли в обратную сторону, в обратном направлении. Я подумал, да, ну и записи папаша принес. Послушал минут 5, потом выключил, потом он приходит с работы, я говорю, пап, я тут поставил, ну там вообще кошмар какой-то, это слушать невозможно. Отец поставил, послушал. И говорит, да, тут нужно не только катушки было брать, а еще и магнитофон от моего друга приносить. Магнитофон работал на другой скорости и в другом стандарте, он был стерео. Та головка и та скорость, которая была у нас, не подходила для восприятия того, что было на тех катушках. Нужен был другой магнитофон. Вот наше физическое восприятие, наш разум, который мы имеем сейчас, и при том разум, который исковеркан, искорежен, извращен грехом, сам по себе не подходит для восприятия Божьих истин. Нужен другой магнитофон, нужна другая головка, нужна другая скорость. И сделать это может только Бог. Мое ощущение того, что да, я слышу какие-то ударные, я слышу какие-то инструменты, но все это как-то вот замедленно, в два раза медленнее, чем положено, и там еще что-то звучит, и все это никак не складывается. Это ощущение похоже на ощущение некоторых из наших слушателей, которые говорят, что-то интересное, но не складывается, и скорость замедлена. Послушайте, вам нужен другой магнитофон, вам нужна другая скорость, вам нужна другая головка, вам нужно, чтобы Бог сам открыл ваши глаза. Вот об этом и говорит апостол Павел. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Нам нужно движение, нам нужно действие Божьего Духа. Он продолжает эту мысль. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего, никто не знает, кроме Духа Божия. Я объясню попроще. Вот вас, по большому счету, никто из людей, кроме вас, по-настоящему не знает. Вы сами знаете себя гораздо лучше, чем знают вас любые окружающие вас люди. Точно так же и Бога никто, кроме самого Бога, не знает. И мы с вами не можем узнать Его, пока Он нам не откроет. Понимаете, можно всю жизнь читать Библию, можно обращаться к Божьему Слову, но при этом так ничего в нем и не увидеть, или, по крайней мере, не увидеть главного. Можно всю жизнь читать Библию и слышать ее не на той скорости и в неверном направлении, и не уловив никакого стереоэффекта или того, что могло бы быть при воспроизведении на другой аппаратуре. Только Бог может решить эту проблему. Почему апостол Павел начинает разговор об этом с коринфскими христианами? Потому что многие обсуждения, которые были среди коринфских христиан, сводились как раз вот к такому плотскому уровню, без Божьего участия, без Божьего действия. А вот судиться нам в мирском, в обычном светском суде или не судиться? А вот жениться или не жениться? А вот разводиться или не разводиться? А вот что такое свобода во Христе? Как это работает? Об этом можно очень долго говорить. Я знаю христиан и сегодня, которые очень долго об этом говорят. Только нет в них движения Божьего Духа. Вот на это и указывает апостол Павел. 12 стих. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, сочетая духовное с духовным. Иными словами, Бог дает нам откровение о себе. Эти откровения мы получаем через действие Божьего Духа, через действие Святого Духа. И вот это мы и несем вам. Вот это мы и открываем коринфским христианам. Знаете что, друзья? Если вы не христианин, то мои слова вам обязательно покажутся глупостью. Это такой очень короткий эксперимент, который я хочу вам сейчас предложить. Задумайтесь, пожалуйста, вот о чем. Если вы не считаете себя верующим человеком, ну или даже, скажем так, если вы не уверены, может, какой-то там Бог есть или что-то такое есть, но вы не уверены. Так вот, если вы такой человек, то ответьте, пожалуйста, себе на вопрос, как вам эта проповедь? Она вам кажется глуповатой? Она вам кажется простоватой? Она вам кажется, ну, какой-то непонятной, что ли? Спасение, внимание, выслушайте, пожалуйста, спасение через крестную смерть. Или даже так, через страдания и смерть Иисуса Христа. Спасение, когда вы омываетесь, ваш грех омыт его кровью. Вам это кажется глупостью? Подумайте. Вам придет в голову идея стирать белье кровью? Вот просто задумайтесь об этом. Да, если вы человек неверующий, если человек невозрожденный, то вот, понимаете, если мы сейчас проповедуем правильно, и мы проповедуем Божие Слово, и вы человек невозрожденный, то именно это и должно произойти. То, что мы говорим сейчас, должно показаться вам глупостью. Кстати, поэтому я благодарю Бога за комментарии типа, я не всегда их читаю в эфире, но я благодарю Бога за комментарии типа, вот я вас включил тут, послушал 5 минут, какая глупость. Иногда здесь бывают слова и похлеще. Я благодарю Бога за эти комментарии, потому что это подтверждение того, что в Священном Писании написано. И сегодня в комментариях, в этом случае, если вы считаете это глупостью, просто напишите нам, да, это глупость. Возможно, мы ваши комментарии и прочитаем, потому что, ну, оно по делу. Один стендапер, который как-то пришел в церковь и услышал проповедь, он был совершенно неверующим человеком, далеким от церкви. Так вот он потом выходит, подходит к пастору и говорит, слушайте, я всю жизнь занимаюсь тем, что говорю смешные вещи и говорю глупости. Так вот, эта проповедь ваша, она смешнее и нелепее всего моего стендапа. Знаете, друзья, от него, из его уст, это блестящий совершенно комплимент. А Однако, если вы человек возрожденный, если вы человек, который знает Спасителя, и если Дух Святой действует в вас, вот тогда ваша реакция будет совершенно иной. Об этом апостол Павел пишет с 14 по 16 стихи 2 главы 1 послания к Коринфянам. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надо судить духовно. Это вот вариант человека, который говорит, да глупость это все. И пока он не смирится с тем, что без Божьего действия у него нет необходимого инструмента, он не может это понять. Пока он этим не смирится, так ему и останется считать все это глупостью. А дальше другой вариант, 15 стих. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Вот это второй вариант. И знаете, почему апостолу Павлу важно об этом сказать? Ему предстоит бороться, да, действительно, во многом именно бороться с коринфскими христианами. Он будет говорить вещи, которые они, ну, совсем не захотят слушать. Он будет говорить вещи, за которые они готовы бы просто его выключить, если можно было выключить это его слово. Но его слово выключить нельзя. Однако противостояние и смысл этого противостояния отчасти, не во всем, но отчасти, будет заключаться в противостоянии между духовными и плотскими людьми. Взывать к плотскому человеку, ну ты вот напрягись, послушай, задумайся, и ты поймешь. Взывать так к нему бесполезно. Мы только что об этом читали. Нет, пока он плотский, он и не поймет. И путь здесь, друзья мои, другой. Взывать надо не о том, чтобы человек прислушался, задумался, напряг все свои силы, разобрался с источниками и понял. Нет-нет, друзья, взывать надо о другом. О том, чтобы человек покаялся. Понимаете, вот не о том, чтобы он тренировался и развил в себе такую необходимую ему духовную силу, а о том, чтобы он по Божьей воле, по Божьей благодати, родился снова. Да, буквально родился снова. Или родился свыше, как человек, уже имеющий от Бога эту силу. И вот тогда многое ему будет понятно. Среди наших постоянных слушателей есть люди, которые, да, слава Богу, с нами уже много месяцев и некоторые много лет. Но вопросы, которые они задают, комментарии, которые они пишут, показывают, что мы достигли вот высшей точки. Дальше обычными природными средствами, средствами нашего тела, нашей плоти, сделать шаг невозможно. Знаете, о чем я молюсь за этих людей? Я молюсь об их покаянии. Потому что вот тогда, как люди духовные, как люди возрожденные, они совершенно иначе могут посмотреть на то, что открывает и что делает Бог. И я надеюсь, что эта молитва и у вас тоже. Однако выясняется, что есть еще одна группа людей. И часть оппонентов Павла в Коринфе — это, конечно, люди плотские. Но есть еще одна группа. Это так называемые христиане, но при этом плотские христиане. Плотский христианин? Противоречие в терминах? Ничего подобного. Поговорим об этом подробнее в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.